Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Первая часть, 17 глава. В самом начале мы остановились, разбирали тему Ахава. Предисловие к Ахаву, в принципе, разобрал практически все о нем. А теперь в будущем дальше, на протяжении всех глав, когда он будет встречаться, и какие-то вопросы будем разбирать уже через призму тех знаний, и того отношения наших мудрецов к Ахаву, когда сказано о нем, что он был шакуль, то есть был как будто бы взвешен или уравновешен. То есть, в принципе, изначально он был, его количество грехов и количество его заповедей, которые он выполнял, и хороших дел, можно было бы сравнить, уравнять как-то, но, к сожалению, под влиянием своей супруги Изевель, дочери Цидонского царя, он все-таки завершил жизнь таки, да, после того, как он в состоянии раскаяния, и сделал он очень сильную чуву, очень сильное раскаяние, но опять же, все по порядку будет. Но основная его жизнь прошла под вектором, основное его время и жизнедеятельность прошла под вектором нечестивости, под влиянием своей супруги, как сказано там в стихе. И мы успели разобрать тему, как пророк Ильяу отправляется в бега, его преследует Изевель, поскольку Ахав, Кадош Бруху, Всевышний наделил его огромными богатствами несметными, говорят, что он был невероятно богат, и, по-видимому, через финансовые потоки и через финансовые структуры каким-то образом, так сказано, что он владел всем миром, имел влияние, очевидно, на весь мир, и они-то могли позволить себе разослать фотографии в Интерпол по всему миру для того, чтобы чтобы никто в мире не имел такую наглость, дерзость скрывать в своих границах, дать приют пророку Ильяу. Но пророк Ильяу отправляется на Нахаль Крит, ручей Крит, который со временем высыхает. Мы говорили, что его там кормили орвим, кормили вороны, приносили ему мясо. Мудрецы склоняются к мнению, что мясо было. То есть есть несколько мнений по поводу того, откуда было это мясо, было ли оно кошерным или нет. Если не кошерное, то понятно, человеку нужно что-то есть. И в пикуах нефеш, опасность для жизни, она разрешает в такой ситуации. Есть мнение, что это было мясо кошерное из кухни Йехошафата. Это Шурин Гис Ахава, который же был женат, который сидел на престоле в Иерусалиме, и был потомком царя Давида и Шломо, и был праведным царем, праведным человеком. И, соответственно, с его кухни вороны брали еду и приносили пророку Ильяу. А есть еще мнение, что это было мясо кошерное, но с кухни царя Ахава, что еще раз говорит о том, что человек был этот неординарный, непростой, и, ну вот, например, кухня у него была кошерная, как ни странно. И вот Всевышний намекает пророку Ильяу, мы, в общем, сделали небольшое предисловие ко всем событиям, их будет много с пророком Ильяу, но везде Всевышний будет пытаться намекнуть пророку Ильяу, чтобы он изменил свой подход по отношению к народу Израиля и не слишком строго судил их, даже если им и полагается наказание за их не совсем праведный образ жизни. И вот мы говорили, что пророк Ильяу взял ключи от воды. Что это за ключи от воды? Это ключи для крана, который открывает кран, гаечный ключ. Нет, это ключи духовные и вещи абстрактные, виртуальные такие. Это понятие. Есть источник, Мидраш, который говорит, что три вещи Всевышний оставил под своим надзором. И если мы говорим часто, что цадик, например, такое правило, цадик, гозер, кадош баруху, мекаем, праведник, выносит какой-то вердикт, выносит решение, а Всевышний выполняет. Есть такой вот механизм в этом мире установлен, когда праведник может даже и ну, не давать указания Хас ва-Шалом Всевышнему, а делать какие-то вещи, которые Всевышний после вслед за ним действительно всегда соглашается. Есть много таких вот схем, систем, однако не все дано пророку, даже если он очень любим Всевышним и близок к нему, и Всевышний выполняет многие вещи, которые тот решает, что так, вот, так правильно. Есть вещи, которые, над которыми простой смертный не властен или не совсем может иметь власть неограниченную. И вот говорит Мидраш, что три ключа от жизни и смерти, то есть воскрешение мертвых, ключ от воды, то есть выпадение осадков, ну или вот это, то, как небеса наполняют водой наши недра, и потом все это возвращается в виде, помогает произрастать еде, произрастает злаковым, другим плодам. Ключ от воды смертный человек не может обладать им, то есть руководить им, делать, что он хочет в любой момент. И вот момент, как ключ от жизни и от этот момент, когда роженица находится в родильном отделении, сегодняшним языком выражаясь, да, и на сносях, и вот начинаются роды, это тоже очень непростой момент появления, рождения ребенка, и опасный для жизни роженицы прежде всего, да, и для ребенка. Поэтому этот ключ тоже находится в руках у Всевышнего. И не совсем нельзя ими пользоваться вообще людям, даже пророкам. А все три и даже два человек не может ими руководить, ими обладать. Вот этими духовными ключами, открывающими духовные каналы для поступления вот такого вот подобного изобилия, да, или спасение. И одним может мы обладать. И тогда пророк Илияу получил, когда пророк Илияу получил от Всевышнего ключ от воды, от осадков, то, разумеется, он ими воспользовался и смог наслать на землю засуху, которая будет длиться 3 года. Засуха, которая потом имеет очень тяжелые последствия, не вырастает еда, не вырастает урожай, начинается голод, ну и кроме этого начинаются эпидемии, потому что земля не обмывается, как бы ждем и не смывается грязь, которая накапливается, и много смертей от голода, от эпидемии, страшное положение, катастрофа. И вот Всевышний намекает Ильяу, пророку Ильяу о том, что он хочет вернуть этот ключ, что нужно, ключ от воды, что нужно как-то более мягко относиться к народу Израиля и другими методами пытаться их вернуть к раскаянию, каким-то образом вот, их обработать, да, или влиять на них немножечко более мягкими методами. Да, и вот, кстати, такой ситуации, это было впервые в истории, что хоть кто-то получил хотя бы один ключ в свои руки. Это тоже было впервые, так говорит Мидраш с пророком Ильяу. И вот Всевышний высушивает этот ручей, заканчивается. Это можно было бы объяснить и общей засухой, и отсутствием осадков. И вот пророку Ильяу уже нет возможности находиться. Но если вороны могли приносить еще, наверное, кошерную еду, неважно, с какой кухни, какого царя Ахава или Йошафата, то вода уже отсутствует. И пророк Илия получает новое указание отправиться в новое место, где он будет скрываться от преследования Изевели и ее охранки. И вот откуда мы начнем. И стих 8. «И было ему слово Господне». Или лучше 7, наверное. «И было по прошествии некоторого времени высох этот поток, ибо не было дождя в стране. И было ему слово Господне такое: встань и пойди в Царфат, что у цидонян». То есть это не французский город, это не Франция, как сегодня Царфат называется на иврите, а это одноименный город в Южном Ливане, возле города Цидона, сегодня существует под названием Сайда. арабская интерпретация этого древнего названия, жили в то время там филистимляне. Здесь были и евреи, потому что Всевышний отсылает пророка Ильяу в дом еврейки, которая там жила. Говорят, что некоторые комментаторы объясняют, что вообще-то это были изначально это вот та вот земля обетованная, это та же, эта же часть, она должна была принадлежать Святой Земле, присоединена, но не была присоединена. И поэтому некоторые части так и остались никогда не присоединенными, как, например, и вот сегодня я уже не говорю о аллахической, с точки зрения закона стороне, а только о границах современного Израиля, что граница южная Святой Земли проходит по ее, опять же, как всегда, есть много мнений, разные мнения, но по одному из самых простого мнения для себя взять, если нужно будет руководствоваться какими-то правилами, где же границы Святой Земли, так вот южная граница прочерчивается по южной оконечности Мертвого моря. И если мы проведем прямую параллель, горизонтальную линию, то получится, что вот сектор Газа, он, и где заканчивается граница современного государства Израиль, он еще не покрывает полностью, он не доходит вот до этой линии на небольшом расстоянии от Средиземного моря. И вот там, где находится город Эль-Ариш, арабский, египетский сегодня, вот этот треугольничек еще такой там получается, так вырисовывается, это тоже святая земля. Это тоже святая земля, которая сегодня не принадлежит государству Израиля. И я не знаю, если на нее была распространена святость святой земли во время захвата святой земли, раздела ее во времена Йошуа бин Нуна. И вот отправляется он в Царфат. Уцебанян, стих 9. «И живи там. Вот я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он и пошел в Царфат, и когда пришел к воротам города, то вот та женщина, вдова, собирает хворост. И позвал он ее и сказал, дай мне немного воды из сосуда, и я напьюсь». Ну, наверное, была вода. Хотя более чем уверен, что это она была или в дефиците, или же цены высоко подросли, подпрыгнули. Потому что даже если мы скажем, что, опять же, много мнений, это была святая земля, не святая земля, святая земля, так, и там тоже не должно было быть дождя. Значит, вода у нее совсем в дефиците. Если же это не святая земля, и она просто живет там, на территории как будто бы современного Ливана, то есть вне границы, недалеко от Израиля, так получилось, судьба занесла, то вода там могла быть, потому что осадки выпадали, но все равно, если есть рядом страна, в которой есть проблемы, обычно это тянет за собой цены во всем округе, во всех, на всем Ближнем Востоке цены поднимаются, потому что есть спрос, или наоборот, отсутствие товара повышает цену, и тогда все это взвинчивается вверх, несется. Вот сегодня, несколько месяцев назад, в Советском канале затонул какой-то, сел на мель какой-то огромный сухогруз, перекрыл движение, и в течение недели смогли его снять, смели и вновь запустить вот эти вот потоки товара из Юго-Востока, Юго-Восточной Азии, точнее, из Китая в основном, и в Европу, и далее. И при этом сразу же почувствовался дефицит многих вещей во всем мире. То есть, как ни казалось бы нам, что мир несколько хаотичен, там войны, там проблемы, там бунты, тут что-то. Но на самом деле он работает как очень сложный механизм и небольшое какое-то, небольшой, даже не катаклизм, а какое-то что-то, что мешает этому, сразу же может привести к очень тяжелым последствиям. А уж цены на воду, это здесь, где нигде нету вообще постоянных рек, мощных рек, глубоких рек, широких рек. Что там есть в Ливане? Литань есть, я не ошибаюсь. Ну, она, по-моему, поменьше даже Иордана, который сегодня можно в некоторых местах вброд перейти, а даже и перепрыгнуть. Вот. И вот Илья упросит у нее воду. И пошла она, женщина пошла за водой. Пусть она и в дефиците, пусть она и дорого стоит, тем не менее, она выполняет приказ, не приказ. Пока что она еще не подчиняется, потому что она не знает, что это пророк Ильяу. Ей никаких указаний не было от Всевышнего через пророческий дар, что к ней придет вот такой человек, великий, величайший из пророков народа Израиля, один из величайших, и, соответственно, ну, окажи ему достойный прием. Нет, просто она видит еврея, узнает в нем, как говорят на иврите сегодня, «бен адам им цура». Есть у него такая вот форма, внешний вид, он уже выдает в нем достойного, богобоязненного человека. И она пошла, разумеется, принести пришельцу воды. И пошла она, стих 11, чтобы немного воды из сосуда, и, простите, я перепрыгнул строчку, и пошла она, чтобы взять, но он позвал ее и сказал: «Прошу, возьми для меня и кусок хлеба в руку свою». То есть сначала он не хочет ее совсем обескуражить, и вот, чтобы она вот так вот открыла рот и смотрела на него. Ну, молодец, да, пришел и давай теперь корми. Что теперь, ресторан здесь? Засуха в мире, да, голод везде. Да, мы вот, они уже вообще собираются голодать и умирать со своим сыном, как мы увидим сейчас в ближайших стихах. Поэтому пророк, чтобы вот немножечко пощадить ее чувства, сначала он просит воду, которая, наверное, в меньшем дефиците, есть не такого недостатка, по крайней мере, в этих местах. Ну, а после этого, когда она соглашается, идет, он ее немножко адаптировал так, к тяжелой ситуации, когда нужно принимать гостя, и теперь дальше он уже развивает эту тему и просит у нее еще еду. И вот, что она ему отвечает. Она же сказала, стих 12, «Как жив Господь Бог, что нет у меня ни куска лепешки, а лишь горсть муки в кувшине и немного масла во фляге, в склянке». И вот соберу я пару веток и пойду, приготовлю это себе и сыну моему. Съедим это, а после будем помирать. Будем умирать с голоду. И сказал ей Ильяу: «Не бойся. Иди и сделай то, о чем ты говорила, но раньше сделай из этого для меня маленькую лепешку и принеси мне, а себе и сыну своему сделаешь после. Ибо так сказал Господь Бог Израилев, мука в кувшине не иссякнет, и масла во фляге не убудет до того дня, как даст Господь дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Ильяу, и кормилась она и он, и дом ее много дней. Вот последний стих, который вы прочитали, 15-й, тетвав, на иврите написано, есть понятие такое, часто прибегают к этому комментаторы в определенных сборниках Танаха. Это подчеркивается и в скобочках приводится чтение и написание. То есть есть криуктив, что это за правило, есть то, как мы читаем по нашей традиции, и есть то, как мы это пишем, как это пишется, как положено написать вот этот текст, когда мы издаем какие-то книги Танаха. Таких мест очень много, когда написано одно, а читается совершенно другое, как, например, в книге пророка Шмуэля, когда Ковчег Завета, по-моему, в 4 главе, там, в первой части уже начинается, описывается история о том, как у Эли Акоина, первосвященника Эли, были не очень достойные его пути сыновья, они его путями не ходили, они не были на самом деле большими такими уж грешниками, как это описано в самих стихах, и мы подробно это объясняли, почему наши мудрецы вменяют им такую вину, за что, почему так столь строго, хотя на самом деле они этого не делали, а там вообще-то, если делал только один, а второй просто за ним, как говорят, не схав, просто шел у него на поводу и не хотел ссориться, хотя сам был абсолютный праведник, Пинхас и Хофни. Пинхас был более достоин, чем старший его сын Хофни, брат Хофни. В общем, в это время на поле боя с филистимлянами приносят ковчег завета, в надежде использовать его как камею, как какую-то сгулу, какой-то оберег, который сможет помочь, или вообще в надежде, вот так совсем плохо звучит, что Всевышний не позволит, ну, как бы взять в залог ковчег завета Всевышнего в надежде, что он не позволит вот, этим филистимлянам нанести поражение евреям, потому что, чтобы ковчег остался в его нормальном, естественном месте, чтобы его отнесли обратно в Мишкан, который был тогда еще в Шило. И вот таким образом Всевышний постоит за свой почет, будет отстаивать свой почет, а они как бы попутно смогут победить или отбиться от филистимлян. Ну, мы знаем, что произошло, помним наверняка. И ковчег Завета оказывается на 7 месяцев, по другому мнению, на 11 месяцев, но это уже толкование, в земле филистимлян. И Всевышний действительно постоял за... То есть евреям нечестивым он послал наказание, а свой почет он смог, свою славу и великолепие смог отстоять. Каким образом? Он насылал проблемы, делал проблемы болезнями, наказывал филистимлян, крысы уничтожали, посевы и мыши. И также, и там вот говорится, что насылал он что? А написано «Афолим». «Афолим», а чтение другое. Сказано «Тхорим». То есть пишется одно совсем, афолим, непонятно, что это, да, мы не знаем, вроде бы это точно, а тхорим мы точно знаем, это геморрой. То есть совершенно разные слова. Здесь в нашей, ну, вот такой пример, да, здесь сказано так, и ела, и кормилась она и он, она и пророк Элияу. А читаем, если будет этот Бальковый читать нужно он и она. То есть порядок изменен. Вроде бы как она, потому что она хозяйка, да, понятно, что она должна прежде всего о себе позаботиться. Но здесь было такое вот испытание небольшое, которое она с честью вынесла на веру. Элияу сказал, что он коин. Коину положено решет, как сказано в Торе, и принесите решет арисотейхем, ваши, и какую-то часть, первую отделите, отделение халы. Отделите какую-то часть от ваших бацекот, от вашего теста, ваших замесов. И он сказал ей, поскольку я коин, то ты обязана по закону сейчас отделить халу. И вот поэтому он говорит, сделай небольшую лепешку. Я не знаю, если тут правильно лепешку переводить это или нет, но потому что это отделение, оно совсем там, ну, как кизайт отделить, да, это совсем мало. И вот он говорит, достаточно, чтобы ты этого сделала. Мне это поможет, чтобы я не умер с голоду после дальнего пути, потому что с Самарии дойти до Ливана, там, ну, в общем, я не стал перед уроком проверять такое вот расстояние по карте, да, ну, я думаю, там больше 100-200 километров даже. Хотя, может, я ошибаюсь. Весь Израиль это 600, если с Эйлатом вместе, да, по-моему, от Хайфа до, от севера до... Ну, неважно, это пешком, не было поездов, не было даже осла у него, жара, засуха, нет дождей. Очевидно, что он уже изнемогал. Но вот еще здесь важно, что не, кроме того, чтобы дать ему поесть, и чтобы он не умер, она как бы выполняет заповедь, как это сказано, в соответствии с предписанием. И поэтому... случается чудо. Всевышний таким образом, она, поступая правильно, она включает механизм, когда спускается к ней изобилие Всевышнего с небес, и говорят наши мудрецы, если бы она так не поступила, а поступила так, как подсказывала сухая логика, и каждый бы обычный нормальный человек, скорее всего, я не говорю о евреях, я говорю просто вот, о светский человек, да, живущий не на основании Торы и не уважающий, не видящий в пророке какого-то, какого-то духовного лидера, которого нужно слушаться, то каждый бы поступил бы очень просто. Да, взял бы, сделал для себя, и после этого действительно они бы умерли с голоду. Сейчас бы выжили, но здесь, казалось бы, ты отдаешь, ты уменьшаешь свою порцию, свой хлеб, свою лепешку, которая по твоему мнению, тебе кажется, что она, по-видимому, последняя в твоей жизни. Однако, на самом деле, отдавая, этим самым ты увеличиваешь свою жизнь. И более того, мы знаем, что этот сын ее, который здесь упоминается, он станет потом великим, одним из известных пророков. Йона, пророк Йона, это он, правда. Ну, неважно, да, не будем забегать вперед. И вот так вот они и выжили. Только благодаря тому, что она полагалась на веру, полагалась на то, что пророк сказал ей от Всевышнего, что произойдет чудо, и оно и произошло. И еще один момент обращают наши мудрецы. Если раньше она говорила, буду есть я и мой сын, возможно, что женщина была в прошлом, когда до засухи, достаточно богатой, потому что видно, здесь упоминается, она и убейта, она и ее дом. Надо дом, что такое дом? Домашние. То есть были батраки, была прислуга, были стряпухи, о них вообще речь не идет. Вот уже ни у кого, ни для кого не осталось. Вот только у них осталось на одну трапезу, на одну порцию, да вообще не порция, да, в общем, сделать одну лепешку, и после этого все собираются умирать. И когда она говорила, то она говорила только о себе и о своем сыне, потому что это ближайшие ее родственники. Разумеется, она обязана прежде всего заботиться о нем, и о домашних уже даже и речи нету. Теперь же сказано, что не только было, в последнем стихе, который мы прочитали, в 14-м, не только было еда, было достаточно еды для нее, для ее сына, но написано, что ела она, ну, мы должны читать, он, пророк Ильяу первый, в заслугу этого ела и она, ее сын, сын даже уже не поминается, разумеется, но и даже бейта, даже ее домашние, все остальные, кто, или дальние родственники, или, вот, как мы сказали, какая-то прислуга. Их хватало всем. Мука в кувшине. Мы это прочитали, этот стих, даже 16. Стих 17. И было, после этих событий заболел сын той женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не оставалось в нем дыхания. И сказал он Ильяу, и сказала, простите, она Ильяу, что тебе до меня, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить о грехе моем и умертвить сына моего. Несколько мнений по поводу того, что здесь произошло, и что она, как она реагирует, что она имеет в виду. Прежде всего, говорят, обращают внимание комментаторы на то, что она разговаривала не локогоген, не достойно, не так, как соответствует, с таким уважением, соответствует обращаться, относиться к пророку Всевышнего. Она подчеркивает, человек Божий. Она уже убедилась в том, что это человек Божий, что это не просто пришелец, не просто какой-то гость еврейский, пусть и, как мы сказали, им цура. Это пророк. Но тут же она и атакует его. Почему? Говорит Радак, что она... Простое вот такое вот отношение, взгляд на подобные ситуации. Иногда человек находится в какой-то среде, где он, пусть и изначально не является обладателем слишком высокого духовного уровня, или если, скажем, на языке Торы по отношению к мудрецам, он является каким-то знатоком, он что-то знает, он что-то учил и действительно может преподавать. И в своем каком-то поселении он является раввином, приглашенным сюда на зарплату или избранным какой-то своей общиной, может быть, он был какой-то уроженец этой общины, этого поселения. Однако же, вот они решили, что этого достаточно, его уровня достаточно, его удостоверений и смехот достаточно для того, чтобы он выполнял функции раввина местного управления, местной земли или местного поселения. И вдруг появляется человек, который, или если он попадет в среду, допустим, куда-то в Иерусалим, где Бнейбрак, где Кирьят Сефер, где это является большая концентрация религиозного населения, ортодоксального населения, и, соответственно, большое количество ешив, койлей, мудрецов Торы, то там он уже может потеряться. И уже окажется, что он выглядит не только мудрецом Торы невысокого уровня, а может быть даже и кто-то и усомнится, если он вообще мудрец Торы. Он что-то знает, может выполнять какие-то функции, даже ответить на какие-то вопросы, функции раввина. Но рядом с кем-то это... И вот в такой ситуации это человек, кто-то скажет, я готов уйти в какое-то место и быть там, среди простых людей, потому что там из меня спрашивают меньше. Так было с Лотом. Лот тоже был непростой человек. Он научился многому у Авраама, и без Лота, как говорят наши мудрецы, в частности, Маараль из Праги, без Лота, а точнее, без того, что произойдет от него народ Моав и Амон, и оттуда выйдут из каждого этого народа всего по одному человеку, а именно Рут Моавия и Наама Амонит, тем не менее, вот без всего этого народ Израиля не смог бы самостоятельно привести потомство или свет Машиаха, Зера Машиаха, семя Машиаха в этот мир, создать вот эту вот линию, эту династию царей дома Давида, от которых мы ждем, произойдет, да, будет это как можно быстрее, да, свершится это в наши егирацион, чтобы это было в наши дни, чтобы мы удостоились этой чести. Но мы ждем ежеминутно, ежечасно, ежедневно. И очевидно, что Лот был тоже непростой человек, но рядом с Авраамом ему было тяжело. Поэтому он решает отправиться куда? Отправиться в Сдом, где там сразу же мгновенно его назначили судьей, возможно, даже верховным судьей. И вот он купался в лучах славы, хотя рядом с, то есть в этом месте, а хотя рядом с Авраамом, он выглядел просто вором, потому что, знаете, этот мидраш, наверное, слышали, как его пастухи, пастухи Лота, направляли свои стада, стада Лота, в чужие поля, в чужие огороды, и когда они питались ворованным, пастухи Авраама говорили им, что же вы делаете, это же не, ну, это неправильно, да, это воровство называется. Те отвечали какие-то вот такие вот замысловатые объяснения, что, мол, Всевышний пообещал, что эта земля будет принадлежать Аврааму, поэтому вот эти все хозяева современные, да, которые нынешние пока что здесь существующие, они, в принципе, уже пользуются, они, в принципе, живут уже не на своей земле. Земля это на Авраама, и поэтому нам можно это делать. Вот. И в конце концов они расстались. Ноах, о Ноахе тоже сказано, да, есть такое толкование, Раши его приводит тут же, да, был цадик бедоротав, что он был праведником в своих поколениях, в своем поколении, и Раши говорит, говорят, что он был действительно большим праведником, а другое мнение говорит, что он был праведником по отношению к своему поколению, на фоне вот этого всего кошмара, который там происходил, разврат, Хамас, Гезель. Но если бы был во времена Авраама, то буквально не считался бы даже ничем важным, важным человеком. И вот женщина, возвращаясь к нашей теме, женщина это царфатиянка, женщина из уроженка города Царфата, у которого Элияу прожил, по мнению, если сказано, по мнению некоторых комментаторов, около года, она говорит ему, послушай, я жила здесь тихо, никого не трогала, и даже считалась женщиной важной. Почему? Потому что все знали мою праведность и... Соответственно, я чувствовала себя нормально в своем месте. Когда же ты появился рядом со мной, я не знаю, какие у тебя споры, какие у тебя тяжбы со Всевышним. Почему ты гоним им? То был в одном месте, наверняка он рассказывал, как он жил на Нахаль-Крит. То вот теперь пришел ко мне, я тебя приютила, приняла, как положено. Спасибо тебе, я выжила, и я, и моя семья, и все мои другие близкие, приближенные. Но теперь я вижу, что медат один, качество суда, оно настигает меня. Потому что когда проверяют тебя, когда я нахожусь рядом с тобой, то меня уже судят не как уроженку города Царфата, а как... ту женщину, которая принимает у себя в своем доме великого праведника, и с меня тоже спрашивают наверняка, а почему ты не стала лучше, а почему ты не стала более духовной, почему ты не совершила какие-то исправления и так далее. И, разумеется, пророк Ильяу чувствует свою вину после того, как сын умирает, и сказал ей: «Дай мне своего сына». И взял его от груди ее и понес в верхнюю комнату, где он жил, и положил ее на постель свою. И возвал он Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели и вдове, у которой я живу, ты причинишь зло, умертвив сына ее? Неужели и вдове, значит, кто-то еще, ну, меня ты гонишь, меня ты пытаешься научить, изменить, не исправить, а изменить мой подход? Я, наверное, по-прежнему остаюсь на своих позициях, и поэтому Всевышний, что он делает? Ты не хочешь отдать ключ воды?» Он делает ключ от воды, вот тот духовный виртуальный ключ, который только один может быть в руках из трех видов этих ключей. «Ты не хочешь послать евреям воду, народу Израиля? Я сделаю так, что тебе будет неудобно перед женщиной, которая тебя приютила и делала тебе только добро. А ты стал, пусть и косвенной, сторонней, но причиной смерти ее сына. Я пошлю смерть этому сыну, а ты, разумеется». Как говорят наши мудрецы, если человек сделал «апотеах петах лехаверо», «нефеш хаяв навшо», тот, кто открывает, если тебе какой-то друг твой, знакомый, любой еврей открывает тебе дверь для того, чтобы приютить тебя, оказать тебе добро, какую-то услугу, да, немножечко открывает тебе, да, тебе двери, ты уже, в свою очередь, жизнь, душой, душу свою ему обязан, душой обязан своей жизнью. То есть акара татов, быть благодарным, и что Илья чувствует. Вот эта вот благодарность, которую я ей оказал, он ее понимает, ее никто не осуждает за то, что она резко выступает против пророка Ильяу. Но пророк Ильяу понимает, что он является, пусть и косвенной, но причиной того, что произошло с сыном. И поэтому он молит Всевышнего. Ну, а Всевышний, Амидраш, источники нам добавляют то, что здесь не сказано, что должно быть написано между строк, что Всевышний сказал ему: смотри, ключ от жизни ты хочешь взять, да? Ты хочешь его воскресить, оживить. Договорились? Нет проблем. Праведник решает, праведник выносит решение, вердикт Всевышний выполняет. Но тут такая ситуация. В этой области трех ключей только один ключ можешь взять. Можешь взять, но только один. Соответственно, тебе нужно вернуть, чтобы освободить опцию, создать опцию, потенциал для того, чтобы этот ключ мог попасть. Эта сила, управление этой силой жизни и смерти оказалось в твоих руках, ты должен вернуть другой ключ. Освободить место просто в своих руках. И отдай дождь. Дай дождь на поля, на землю Израиля. Ильяу, у него нет выбора. Он, разумеется, со всем этим соглашается. И простирался он над мальчиком трижды и взывал Господу и говорил: «Господи, Боже мой, прошу, пусть возвратится душа этого мальчика в него». И услышал Господь голос Ильяу, и возвратилась душа этого мальчика в него, и он ожил. Здесь написано прямым «Ваехи», да, «ожил», по-другому не переведешь. Однако, поскольку в самом начале говорится о том, что он только почувствовал себя плохо. Есть несколько комментаторов, великих комментаторов, очень важных, эпохи Ришоним, а Барбанель, я не знаю, по-моему, уже считается все-таки эпоха перехода между Ришоним и Ахроним. Ну, в общем, Радак, Ришон, Равдовид Кимхи и Абарбанель, они утверждают, что мальчик не умер, что он не умер, а он только почувствовал себя плохо и, ну, впал в кому, у него не было, написано, что не было, не чувствовали, что у него есть дофек, пульс, не чувствовали, что у него бьется сердце, что он дышит, не видно было. Хотя, когда по еврейским законам человек считается умершим, не когда у него какая-то вот такая вот, ну, когда он сегодня есть, человек подключен к аппаратам, у него работают органы, а мозг, например, полностью поражен. Если человек утонул, его вытащили немножко с опозданием, то там уже клетки после того, как несколько минут, или, по-моему, даже полторы минуты, мозг не обогащается кислородом, не омывается кровью, которая несет с собой кислород, то начинают уже клетки мозговые отмирать. Многие органы еще можно спасти, но человек сам уже известно, что он никогда не откроет глаза и не скажет... Ой, сейчас мой хороший знакомый, Муншаму Мурдам, находится подключенным к аппаратам, и рацион, чтобы этот наш урок и вообще заслуги наши помогли ему, и ваши, что вы слушаете этот урок, изучаете Тору, а других лекторов слушаете, будет, чтобы он выздоровел, и 8 детей. Подключен к аппаратам. И вот так, когда считается, что человек умер, когда подносят перо к носу, и из ноздрей не выходит никакого воздуха, нет движения воздуха, и, соответственно, перо не движется. Только тогда этот человек считается мертвым. Ну, разумеется, Радак и Абарбанель являются не входят в то общее движение, общее направление, которое мнение всех комментаторов, что действительно здесь было воскрешение из мертвых, и мальчик этот умер по-настоящему, а не впал в кому, в клиническую смерть вошел. В общем, они пытаются здесь, вот сказано, что пытаются объяснить, привести доказательства своей позиции, своего мнения, что он ложился несколько раз, как будто он вдыхал, пытался ему вернуть дыхание. Искусственное дыхание. Ложился на него трижды, он грел своим телом его тело, можно уже добавить, пытался давить на сердце, чтобы запустить его работу, вернуть ему пульс. И услышал Господь, стих 22-й. Элияу, и возвратилась душа этого мальчика в него, и он ожил. А мы-то знаем, почему Всевышний услышал. Пожалуйста, можешь оживлять, но ключ от воды, пожалуйста, верни. И взял Ильяу мальчика и свел его из верхней комнаты в дом, и отдал его матери его, и сказал Ильяу: смотри, жив сын твой. И сказала та женщина Ильяу: теперь я знаю, что ты человек Божий, и слово Господне в устах твоих истина. Если раньше я думала, у меня были еще подозрения, или великая женщина, вряд ли у нее были подозрения, если можно было все-таки здесь еще как-то объяснить твое хорошее поведение и твое и чудо, которое с нами произошло, когда никогда не заканчивалась мука в кувшине, и не заканчивалось масло, и хватало нам всем, это же было откровенное чудо. Здесь мы еще могли сказать, было место для того, чтобы подумать, а вдруг это какое-то кишув, какое-то колдовство. Здесь же воскресить человека из мертвых. Теперь я знаю, что ты человек Божий. Глава 18. И прошло много дней, и на третий год сказано было Ильяу, слово Господне: иди, появись перед Ахавом, и я дам дождь на землю. И пошел Ильяу, чтобы явиться к Ахаву, а голод сильный был в Шамроне. И позвал Ахав Авадию, который ведал дворцом. Пророк Авадия, единственный случай в истории человечества, не народа Израиля, человечества, когда Герцедек стал пророком. Обычно это не вот такое положение, человек, который имеет такой статус, такое происхождение, на такого человека не может снизойти пророчество даже в те времена, когда это было, когда пророчество еще было и было в изобилии. Но Всевышний преднамеренно сделал это. Это тема для вступления и объяснения книги пророка Авадии, который был эдомиянином, эдомитянином, Эдоми, в общем, он был из государства Эдома, прямым потоком Эйсава, ну и Авраама, в том числе Ицхака. И вот он был управляющим дома Ахава, то есть заведовал всем, ну, как Йосеф в Египте, наверное, так и он заведовал всем хозяйством всей страны. Я не думаю, что он был просто придворным, но и отвечал только за дворец. «И позвал Ахав Авадию, который ведал дворцом, а Авадию был весьма богобоязнен». Яре Элаким. Есть мидраш, который говорит, что только 10 человек сказано о них, что он Яре Элаким. Очень Яре Элаким. Весьма. Меод Яре Элаким меод. Так написано на иврите. И говорят даже, что Авраам Авину, о нем даже такого не сказано. Это не значит, что он не был, да, но вот это интересный момент, да, почему здесь у Авадии подчеркивается это. И позвал, и было, когда Изевель уничтожила пророков Господних, взял Авадию 100 пророков и спрятал их по 50 в пещере, то есть в двух пещерах по 50 человек, в двух разных местах. Почему это было так сделано? А неудобнее ли держать их всех в одном месте? Потому что, ну, когда ты провизию завозишь масло для, и не только питания, но и для отопления и освещения, то ведь они же учили Тору. Не знаю, какие у них там книги были, а что у них было. Просто свитки Торы, свитки пророков, которые еще не были написаны в те времена. Но они учились. И основной, так говорят наши комментаторы, что основные деньги, основные расходы были именно на иллюминацию, да, на освещение тех мест, где находились. Так, ну, в общем, в любом случае, удобнее с точки зрения логистики содержать их всех, держать их всех в одном месте. И так удобнее, менее заметно от глаза, что вот грузовики подъезжают сюда и сюда, в две пещеры. Так. Тут не заметят, так там кто-нибудь заметит, какой-нибудь ротозей, и пойдет проверить, и вызовет какие-нибудь органы. И почему же он это сделал? Зачем он их разделил? Говорят, он учил это из нашего Якова, про отца нашего Якова, который, когда возвращался домой, и вот Исав шел ему навстречу, и с ним 400 человек, понятно, с какой целью. Не уж для оказания почести на 400 человек такой отряд. И Яаков разделил их на маханот, для того, чтобы видеть, если первый лагерь будет подвергнется истреблению или какому-нибудь истязанию, то тогда хотя бы кто-то последний, кто находится в конце этого каравана, этой вереницы, они смогут спастись бегством. Вот тоже он сделал так, разделил. Найдут этих, хотя бы останутся еще 50 другие. А так всех сразу, если 100 накроют, то уже не останется пророка вообще, кроме него и пророка Ильяу. И сказал Ахав Авадию, я, кажется, не дочитал, 100 пророков по 50 в пещере питал хлебом и водою. Стих 5, глава 18. И сказал Ахав Авадию, пройди по стране, ко всем водным источникам и ко всем потокам. Может, найдем траву, чтобы нам покормить коней и мулов и не лишиться скота. Ну, сразу же много вопросов. А нет у вас каких-нибудь следопытов? Да, сегодня в израильской армии служат здесь, в государстве Израиля, служат бедуины. Они, это такой особый вид арабов. Они такие же арабы, говорят на арабском, и тоже вероисповедание, ислам суннитского толку. Но они живут в пустынях, они живут в нестационарных поселениях. Есть город Раат, недалеко от Бер-Шевы на юге, там более 50 тысяч населения. И вот он, это такой вот случай, пример, когда их делают горожанами, их строят для них инфраструктуру, и они уже становятся вот не детьми природы такими, да, дикими, да, а живут, как все граждане Израиля. У них не отменено многоженство, ну и так далее. Это не наша тема сейчас. Только они в армию идут гашишим. Гашишим – это следопыты, которые умеют по следам распределять, куда проехал танк, вперед или назад, да, БТР или какие-то здесь прошли нарушители границы, может быть, какие-то диверсанты. Вот они идут в армию служить вот в этих подразделениях. Так вот, что, у тебя нет таких подразделений, да, ты всем миром руководишь, да, можешь заказать любых гашишим со всего мира. Все подразделения сюда приедут и пойдут искать тебе воду. Ну, такой вопрос странного положения, и тут можно сказать опять в пользу и в заслугу Ахава, что он понимает, что он как царь, он понимает, что если бы вода где-то была, то уже бы ее давно нашли, ну, страна не такая уж большая. та страна даже, над которой он имеет контроль. И он идет, очевидно, в надежде, что Всевышний ему как царю, а царь, даже если он не еврейский, не только как здесь, еврейский, но неправедный, даже не еврейский царь, он всегда имеет особое отношение, как, например, фараон не принимал объяснения других хартумим, других гадателей, предсказателей, мудрецов своих приближенных, знатоков, знахарей, не потому, что они говорили какие-то вещи, не имеющие логики под собой, а Йосеф сказал что-то вот такое вот, что-то вот не в бровь, а в глаз. Но они говорили, семь детей похоронишь, семь дочерей родятся у тебя, семь дочерей похоронишь. А Йосеф сказал, семь коров, это семь годов. Семь колосьев, это тоже семь годов. Семь лет, извините, а изобилие. Чем он так удивил? А он объяснил, так говорят комментаторы, что сон этот, он имеет международный. Или общенародный, по крайней мере, по отношению к народу Египта, а это величайшая империя всех времен и народов, и тех времен в том числе. То есть фараон знает, понимал, что он не может видеть частные сны. Семь дочерей – это важно, и семь похоронить семь дочерей – это большое горе и большая утрата. И это не можно сказать, нельзя сказать, что это вот какое-то вот такое вот непроходимое, мимолетное событие. Нет, не об этом речь. Это частное его, внутрисемейная трагедия или внутрисемейный сон. А это не может быть в принципе, потому что фараон, от решений которого, от правильного управления страной которого зависит жизни миллионов, Всевышний не станет ему посылать сны, который выиграешь в лото, не выиграешь в лото, твоя жеребица родит какого-то там великого скакуна, на который прославится на весь мир. Это уже не Всевышнему, это не интересно, его личные, его личный образ жизни и все, что там происходит. Это сны, они имеют глобальный характер, и от них зависит благосостояние часто всего мира. Поэтому царь – это человек, который напрямую имеет отношение к Всевышнему. И вот каждый раз я это повторяю, мы это учили, когда проходили книгу Даниэля, что вот эту вот тему я развил насчет предсказаний, там одни из предсказаний конца выпадают на 1913-14 год, 28-й, в общем, начало 20 века по их летоисчислению. И говорят, что вот все эти даты, даже если мы их уже прожили, и вроде бы конца света не наступило, или точнее, конец света, это немножко звучит грубо и устрашающе, а приход окончательного избавления. Так вот, если оно не наступило, то тем не менее, эта дата, это означает, что это не обязательно, что это не была неправильная дата, она вычислена, или наши мудрецы великие вычисляли ее неправильно, а это была одна из остановок, обладавшая великим потенциалом для того, чтобы мы могли привести Машеха в этот мир, для того, чтобы мы могли привести, чтобы он привел потом нам, помог нам приблизить окончательное избавление, но мы это не использовали из-за своих грехов, из-за своей неготовности, нежелания иногда. Да. И в результате этого происходит все равно, когда ты не используешь данный тебе потенциал, возможность, это оборачивается в для тебя катастрофой, локальной катастрофой тех времен. Например, та Первая мировая война, которая уничтожила многие общины, многие люди были вынуждены вернуться, броситься на утек, идти куда-то, куда глаза глядят, уходить в другие страны. Галут, ничего страшнее галута, изгнания быть не может. Вчера встретил своего Рошколеля, я учусь у него в Кириат-Сефере, а он переехал сейчас, у него там ремонт, и он просто переехал в другую квартиру на 2 месяца. Чтобы арабы, чтобы Ишмаэлим могли там нормально ему поменять, что нужно в доме, и покрасить. Он говорит, просто галут, настоящее изгнание. Да? В 10 минутах, в соседних домах, на соседней улице. Изгнание, даже такое, это бросить свой дом, где ты вырос. И так. Так вот, это вообще-то я все, это такое ставим, отступление. Тогда, говорят современные наши комментаторы, произошло нечто страшное. Тогда обрушилась связь между царями и небесами. То есть, если до этого, до Первой мировой войны, в большинстве крупных государств, крупных империй, Австро-Венгерская, Немецкая империя, ну, это как образование вот этой Пруссии, да, взяла в себя все земли немецких, других малых каких-то народов и народностей, Российская империя, все это рухнуло. И монархии практически больше не стало. Если это где-то есть, то только в Великобритании как бы внешнее такое проявление. Люди любят на это смотреть, но на самом деле... А что произошло? Что плохого? Почему это катаклизм? Почему это катастрофа? Да потому что раньше самый простой мужик в России или самый простой какой-нибудь хозяин в Германии или в Австрии, он всегда знал, чувствовал на подсознании, не потому что его так воспитали, ему так промыли мозги, что вот тот император или этот царь, батюшка, он, почему я его так величаю батюшкой? Потому что он является тем источником, через который на всю страну, на весь этот народ снисходит с небес изобилие, не только материальное, что очень важно, но и прежде всего духовное. И вот этого, даже этого уже не стало. Нет, пророчество давно уже тысячи лет. И были какие-то моменты, которые еще как-то люди держались, и были вот такие вот ощущения, ощущения небес, ощущения связи с небесами, что вот именно он является, и так оно и было, источником всех наших благ. Ну, Всевышний является источником всех наших благ, чтобы не оговориться тут. Но вот этот является проводником. И даже этого не стало. И это катастрофа. Это плохо, потому что люди становятся эфкером. Люди уже чувствуют совершенно отрешенность свою. Они не чувствуют никакой связи с небесами. И, соответственно, это уже подталкивает их к безобразнейшему образу жизни. То, чем у нас учит и показывает нам современный западная цивилизация, современный мир, западная цивилизация. Да? Ну, не будем об этом. Так вот, царь. Вот это все я пытался как-то вот объяснить, что почему царь Ахав не нашел никого другого, кто мог бы пойти и поискать, потому что он понимает, что он может найти. Другие уже давно поискали и не нашли. Но теперь последний шанс. Он, да, и его достойный человек, а он знает о том, что Авадия, если не пророк, то, по крайней мере, праведный, очень праведный человек по понятиям иудаизма и Всевышнего, да, не по их понятиям. И, соответственно, они отправляются на поиски воды, делят страну пополам, чуть ли не в одиночку, может быть, были какие-то спутники, но здесь именно надежда уже на самого себя. И что из этого выйдет, чем это закончится? И еще один вопрос я подброшу вам для того, чтобы добавить немножко ажиотажа. Подождите, может быть, для скота найдем воду, а для жен, для детей? Мы же знаем, что он не был совсем плохим человеком. Это не важно. Для животных, может быть, водички найдется. А дети, жены? На эти вопросы, Безрат Ашем, и на многие другие мы постараемся ответить в следующий раз. Спасибо за внимание и до свидания, до следующих встреч.